Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа «Б».
Но почему все не может быть просто? В любом деле, на любой стезе, в любой сфере жизни человек ожидает трудности и испытания. Стоит только наладить что-то одно, и тут же возникает что-то другое. О том, зачем нам трудности и как они могут нас изменить, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем.
Доброе утро, бодрое утро.
Доброе ли?
Бодрое и доброе утро с Андреем Стародубцевым и Игорем Поповым. Сегодня, дорогие друзья, мы на полном позитиве будем говорить про страдания, трудности и боль. Присоединяйтесь к нам.
Если хватит у вас силы воли и духа.
Силы воли и духа, да.
Я спорю, на самом деле, сейчас прямо перед эфиром я спорю. Мы не про сами трудности, мы про то, как их проходить. Понимаешь? Мы на позитиве как раз.
На позитиве? Ты проходишь трудность на позитиве? Вот человек, который проходит трудность на позитиве. Посмотрите, Андрей Стародубцев. Дорогие друзья, если у вас сейчас какие-то трудности, какие-то затруднения, пожалуйста, обращайтесь к Андрею Стародубцеву, он проведет небольшую коуч-сессию о том, как проходить это с радостью.
На самом деле, если бы, Игорь, если бы, на самом деле, да, я понимаю, что вот это ж про меня. Вот я сейчас первые слова сказал в начале эфира. Постоянно, вот ты закрываешь одну пробоину в судне, и какая-то возникает другая пробоина. Ну, в основном со здоровьем какие-то вещи беспокоят. С твоим, или со здоровьем детей, или с супругой, или в отношениях. Постоянно что-то, какие-то возникают трудности в работе, в деньгах, там, как обеспечить семью. Я могу сказать, что я очень хорошо живу. Я на самом деле счастливый человек. У меня все хорошо. Но, тем не менее, мне кажется, у каждого человека, как бы хорошо он ни жил, каким бы счастливым себя ни чувствовал, это все равно есть. В жизни постоянно какие-то трудности, с которыми надо бороться. Вот о них мы сегодня и говорим. Бенджамин Дизраэли, британский политик, один из моих любимых таких вот... персонажей, которых я цитирую.
Генераторов цитат.
Слушай, ну правда, классные у него слова. Но это вот очень известная «Ночь темнее всего перед рассветом».
Ну, Дизраэли сказал это... Надо понимать, что Дизраэли сказал это во время военных действий, да, и понятно, что... К чему? Мы всегда берем какую-то, знаешь, какую-то яркую цитату, да? Я тоже люблю цитаты, потому что, ведя социальную сеть, там, проекты передачи, да, хошь не хошь, а цитатки, они заходят лучше всего.
Это правда.
Да, вот, народу. Потому что в социальной сети, ну, часто человек отдыхает, он не любит, значит, там, читать большие лангриды какие-нибудь.
Я сразу трык-трык-трык это все
вот
делаю.
Вот именно, да. Я смотрю, что те тексты, в которые ты вкладываешь, пишешь, да, и вот они как-то оп, и исчезают. И весь прикол, знаешь, состоит в чем? Что социальная сеть, которая ориентирована на вообще суперкороткий, это не Твиттер, сразу скажу, это Инстаграм, да, который ориентирован просто на фейс, да, там большие тексты заходят лучше всего.
Странно,
там люди,
да?
Реально
в Инстаграме читают. Действительно читают.
Читают, причем самое интересное, что в Инстаграме читают, обсуждают. Сегодня я поместил фото книжки, которая наконец-то вот пришла ко мне. Это новая биография Мартина Лютера. Написал знаменитый Эрик Метаксас, который же писал биографию Дитриха Банхёфера. И прям вот сразу же реакция на эту фотографию, на этот текст. Он небольшой текст, но все-таки это вот, не текст такой. Там, все хорошо, когда хорошо, да, там, типа, или когда плохо, тогда хорошо, да, типа, вот так вот.
А я люблю в соцсетях на какие-то цитаты написать какую-нибудь гадость.
Ну, видишь, какой-то гадкий.
Буквально сегодня поссорился с утра с человеком, для которого это очень задело. Ну, потому что я считаю полной чушь то, что он написал, какую-то чью-то цитату. Ну, вот, но он очень расстроился по этому поводу.
Ну, естественно, взял гадость, написал, человек расстроил.
Есть такое дело.
То есть ты столкнул его непосредственно с трудностями взаимоотношений, да?
Ночь темнее всего перед рассветом. То есть что, как мы можем это применить не только к военным действиям, но и к своей жизни? Близок рассвет, когда кажется, что все очень плохо, возможно, он где-то рядом.
Знаешь, я уже не один раз цитирую, мне очень нравится сообщество анонимные алкоголики и их отношения, да, потому что вот как раз уж кто, как не алкоголики, сталкиваются с трудностями, да. Особенно их семьи. Да? Угу. И там, там же есть и сообщество, ну, родственников, даже есть так называемый АЛАТИН, это дети алкоголиков, угу. Да? Поддержка, дети поддерживают друг друга. Да? И там у них очень хороший девиз, который вот я очень люблю на самом деле. «Не сдавайся за 5 минут до чуда».
Угу.
Вот мне кажется, Дизраэли как раз об этом и писал. Вот не сдавайся за 5 минут до чуда, потому что...
Вот он близок, на самом деле. Кажется, что очень темно, все, ночь не закончится никогда, но на самом деле близок рассвет.
Ну, это действительно так, потому что когда ты ощущаешь самое сильное давление, когда твои силы вот, ну, прям вот на самом пике находятся, да, когда ты понимаешь, что сейчас все уже, ну, уже все, я уже не могу, да. Mm-hmm, и есть такой, ну, американцы очень любят, Голливуд очень любят такие фильмы, знаешь, такие.
Ну, вот. Если бомба, то она в последнюю секунду должна быть обезврежена.
Ну, там есть мотивационный, я имел в виду, не в том, что
ну,
там, значит,
там во всем так, то есть доводится до пика до какого-то.
Да, там уже. Есть такой фильм «Воскресенье каждое утро», что ли, называется. Это про, значит, американский футбол такой фильм.
Mm-hmm.
В общем, значит, тренер пытается объяснить игрокам, что вы не знаете своих сил, вы не знаете своего предела. Да? И он, значит, берет игрока одного, значит, завязывает ему глаза, и на него самого тяжелого игрока команды. Ну, представляешь, там ребята-то не слабые, да, такие, в общем, американский футбол, да. И он начинает, значит, ползти. Сначала он легко это все делает, все, о, окей, там, раз-раз, а потом все, он же еле-еле тащит, он говорит, давай, еще, молодец, еще, он говорит, я не могу, он говорит, все, еще чуть-чуть, там, значит, он тащит. И по поводу поля, что, ну, как вот, можно ли перебежать или не перебежать, то есть, ну, большие расстояния, да. И когда он же в конце все уже падает, я уже не могу, тренер, я сдаюсь. Он говорит, не сдавайся, еще чуть-чуть. И, в общем, он это поле несколько раз пересек. Он когда открыл глаза, ну, падает вообще.
Потому что глаза были закрыты, он не знал.
И он говорит, смотри, сколько ты, что ты сделал. Ты сделал то, что не сделал ни один игрок сейчас. Ну и как бы мотивация, да, ну, такая, да, что, да, мол, да, вот вам нужно, ну, как бы, если вы себя будете жалеть, вы ничего не достигнете.
Мы, в общем, мы все сказали.
Да. До свидания, спасибо, дорогие друзья. Мы уже все как бы
это правда
выговорили.
Так. А как вы реагируете на возникающие трудности, как вы их переживаете? Просто поделитесь с нами, и давайте вместе об этом поговорим. Заметил я, что жизнь состоит из трудностей, да, то одно, то другое, и между ними короткие передышки какие-то встречаются. Какие-то вот моменты, знаешь, когда ты сидишь, смотришь на солнце, которое садится, и вздыхаешь, думаешь, как же хорошо все. Но это короткие паузы, короткие моменты. В основном ты думаешь о том, как решить этот вопрос, как разрулить этот вопрос. Я понимаю, что у всех разный уровень трудностей, и тем не менее, все мы постоянно заняты какой-то борьбой с чем-либо. Согласен?
Знаешь, это такие... Попробуй не согласись вот с этим, да?
Да.
Потому что...
Ну, в своей жизни ты же тоже подобное часто наблюдаешь.
Но видишь, в чем дело? Здесь, мне кажется, очень важно понимать, что происходит в твоей жизни, и очень важно твое отношение к этому, да? Мне кажется, что нет человека, который бы не сталкивался с какими-то сложными обстоятельствами, трудностями. Другое дело, люди действительно делятся на несколько категорий. Да, вот. Знаешь, как знаменитая цитата из, значит, фильма «Игла» с Виктором Цоем. Люди делятся на две категории. Одним нужны деньги, другие сидят на трубе. На трубе сидишь ты. Люди делятся действительно как минимум на две категории. Одни, собственно говоря, если ты воспринимаешь трудности как непреодолимые обстоятельства жизни, которые приносят тебе боль, и ты концентрируешься на боли, то их становится все больше. Если ты воспринимаешь, то есть если ты не воспринимаешь трудности как, ну как тебе сказать, если у тебя понимание правильное, то есть ты все равно в этом находишь какой-то, стараешься находить какой-то позитив. Я понимаю, очень в боли очень сложно найти позитив, да, особенно если это связано с ребенком, например. или это связано с смертью.
Слушай, ну даже со здоровьем.
Далее. Со здоровьем, да. Ну, со здоровьем еще худо-бедно, но все равно, да, это тоже там приносит какие-то, да. Но опять же, со здоровьем, вот если, как бы наш организм тонкая-тонкая очень система, да, и все зависит от того, как ты его настраиваешь, эту систему. Если ты настраиваешь эту систему правильно, да, если ты сам настроен на борьбу, если ты сам настроен на преодоление, ну а что делать? У меня дети, у меня семья, мне надо бороться.
Лишь лечь помирать, что ли?
Ну да, конечно. Ну, например, ну, как, да, действительно, это момент очень простой выбор. И что? Окей, я буду сейчас вот всем ходить и ныть, и что дальше? Что изменится в моей жизни? То есть изменится обстоятельства?
Ты всем надоешь, во-первых.
Ну, во-первых, всем надоешь, во-вторых...
Если ты будешь жене своей постоянно промывать мозги, что тебе плохо, ну...
Ну, большой вопрос, да, что у вас там дальше будет.
Да, тут создашь определенную атмосферу, это точно, нервозную атмосферу в семье, усталость некую навеешь.
Да, не только, просто... если ты, ну, постоянно ничего. Будешь... Вообще есть такие люди, да, вот, которые оглядываются и говорят, ну, значит, там, что бы ни происходило, значит, там, жарко, ах, опять это духотище вообще, мой холод опять, ну, вот еще никак, вообще зима-то затянулась, еще и вот, и дожди пошли, ага, да, нормально, да. Угу. Вот, нормальненько так мы живем, да?
А потом духота жарко, да, а потом,
да, да.
Ну,
любой вот законопроект опять. У тебя вызывает, какой бы он ни был, позитивным или негативным, да, он у тебя вызывает, а, ну, что они могут нормального-то придумать, да, да, вообще, да.
Поддержка многодетным, вот, развели нищету.
Да, на, нет,
наоборот, лишение помощи многодетным. Ну вот, посмотрите, что...
Деньги еще. Вот эти грошами решили, да, откупиться.
Тоже верно, да.
То есть в любом случае ты найдешь что, что тебя как бы возмущает, да, потому что ты настроен на негатив. И вот есть такие люди. У нас, я помню, когда в бригаде работал электромеханик, у нас был, значит, человек, у него было такое прозвище «Коля Беда».
Ох и ах, знаешь, мультик.
Да-да-да, вот, ох. Ну, Коля Беда, это как бы, что бы ни не было, все, он вздыхал.
Ой, беда.
Да-да, типа, ну, опять беда, да, то есть вот Коля Беда такой был, вот, и у меня таких Коль Беда очень много, да, вот, все плохо, все ужасно, и что толку-то, что меняется-то в твоей жизни от того, что ты себя на это настраиваешь, то это становится только хуже.
У меня по этому поводу есть цитата индийского философа.
Естественно.
Сейчас я попытаюсь прочитать его фамилию. Джиду Кришнамурти.
Да, ты вот попроще, ты не мог находить товарищей для цитат.
В принципе, неважно. Очень простая мысль. Кризис происходит не в мире, кризис в твоей собственной голове.
Джиду капитан очевидности.
Да. Ну, мы часто преувеличиваем. Преувеличиваем размер проблемы или зацикливаемся, как мы вот сейчас говорим. На самом деле, не так страшно, черт, как его малюют иногда. Вот, что делать, чтобы успокоиться, собраться с силами и адекватно оценить то, что с тобой происходит, адекватно оценить проблему, что посоветуешь? Сегодня ты мой гость, я тебя спрашиваю.
Будешь меня помощи, да? Я, ну, у меня есть несколько каких-то таких методов, потому что я человек, остро реагирующий на все. И, ну, как бы признаваться в этом мужчины боятся, но я ранимый человек.
Это нормально абсолютно.
Вот, и я очень остро реагирую на эмоциональные какие-то... Вот я даже на критику остро реагирую, и мне нужен... Мы как-то вот с Сашей Надопт как раз говорили на эту тему, на то, как реагировать на критику. И я тоже очень остро реагирую на критику, поэтому я стараюсь осторожно людей критиковать. То есть 8 раз подумать, прежде чем критиковать. И есть несколько моментов. Для меня очень важно иметь время тишины и покоя. Вот я понимаю, что, ну, казалось бы, ну, откуда их взять, да? Вот ситуация происходит, ее сейчас нужно решать, и ничего ты с этим не сделаешь, да? Но очень важно дать себе успокоиться. Это не досчитать до 10, может, до 10 досчитать, а как пальнуть там со всех орудий, как бы, не слабо.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
В сериале Каменская был такой, он говорит, слушай, нет, на каком-то генералу по науке МВД там они ходили, и, значит, с начальником, он говорит, досчитай до 10, потом говори. Она говорит, ну, что-то говорил, он так, я досчитал, и так, фу, бух, хуйня. То есть, ну, вот этот счет на 10 не работает, а работает как раз тот момент, когда мне нужно успокоиться и оценить. Я вообще человек такой, стремящийся воплотить библейскую цитату о том, что «будь медлен на гнев», в жизнь, потому что вот эмоции сразу же вспыхивают, и я хочу что-то сделать. Например, когда я, опять, я получаю какое-то, ну, письмо с какой-то критикой или с каким-то там замечанием в мой адрес, и я сейчас ужас, у меня какие-то начну сейчас ему писать, я понимаю, что невозможно так писать, нельзя так писать. Mm-hmm. В этом плане, хорошо, дорогие друзья, если у вас есть жена, если вы женаты или муж, то очень просто все. Просто посоветуйтесь со своей женой или со своим мужем.
Они обычно в другом состоянии находятся, да-да-да, эмоциональными. Они
у них нет измененного состояния сознания. Да? И да, я, значит, да. Ну, у меня как-то был, мне пришло письмо по делу. Я говорю, я сейчас сяду. А я приехал, только конференция закончилась. Я весь уставший, все. Я говорю, я сейчас сяду и быстро отвечу. Она говорит, стоять. Жена такая, ну, конкретная женщина. Говорит,
завтра.
Стоять. Видишь, да? Напишешь в понедельник.
Ну, вот именно.
У тебя суббота и воскресенье в выходные. Ты понял? Все, иди, давай, иди чай пей. И действительно, написал я, конечно, не в понедельник, а в воскресенье вечером, но в любом случае я отдохнул, я, ну, сгруппировался, и мне легче было действительно сформулировать. Mm-hmm. Это не конфликтное было письмо абсолютно, но мне нужно было какие-то такие вещи правильно сформулировать. Mm-hmm. Да, и поэтому нужен время тишины, чтобы собраться с мыслями и успокоиться. Вот, как говорит моя старшая дочь, «Узбагуйся, папа».
Не кипишить.
Да, не кипишись, да.
Успокоиться, вот. Выждать, не кипишить. Первое очень, правило.
Значит, есть такая книжка «Автостопом по галактике», да, «Путеводитель». Значит, такая юмористическая фантастика с продолжением. Есть у нее даже такое, ну, продолжение, да, несколько романов. И вот там почему самый был популярный путеводитель по галактике, «Автостопом по галактике». Потому что на первой странице у него стояла одна фраза. «Не паникуй». В любом случае, не паникуй.
На самом деле, проблема вечера может казаться гораздо больше, чем эта же проблема.
Причем мы раздуваем эту проблему до вселенских масштабов.
Засыпая вечером, ты крутишься, вертишься, в ужасе просто находишься. А утром просыпаешься и кажется, да как бы ничего, все решаемо. В общем, я сделаю так, так, все прикидываешь сразу, и все нормально.
Это как мультик про Масяню. Значит, как друзья здесь пришли, она говорит, что там с Масяней? Депрессует. Что-то серьезное или так? Мировая скорбь?
Да. Жанна с нами.
О, Жанна, добрый день.
Добрый день. Все проходит, и трудности пройдут. У моей подруги в детстве тоже кличка была «Несчастный случай». С ней постоянно что-то приключалось. Это к твоему оху. Угу. Некоторые люди сами находят себе неприятности. Смысл жаловаться на здоровье, если ты относишься к нему халатно. А ведь многие в своих проблемах винят совершенно непричастных людей. Уверена, нет ничего случайного в жизни. Если с тобой что-то происходит, то значит, это для чего-то необходимо. Ну вот это вот универсальная такая штука. Кажется, что вроде это помогает переживать трудности. И вроде, может быть, оно так и есть, но мне очень трудно это понять.
Не, ну, на самом деле в данном случае не помогает. Да. Да. Когда ты себе говоришь о том, что значит, это для чего-то нужен, ну нормальненько, я сломал ногу. Для чего это нужно? То есть я, соответственно, уйду на больничный, получу меньше денег, да, я как гипотетически, может, я где-то в конце пути пойму, что это нужно, но сейчас-то я, ну, меня это не утешает.
А нельзя было попроще как-нибудь?
Да, как-то объяснить, да, подоходчивее, да. Наверное, нет, раз это произошло, но и не всегда вот то, что происходит, да, действительно, не всегда то, что происходит, это, ну, какой-то особый разговор с тобой Богом. Там не всегда, например, болезнь является, значит, обличением Бога тебе, да?
Да, просто вирусной инфекцией.
Да, и
так,
здесь...
так устроен мир, так устроен твой организм, иммунитет здесь реагирует, надо, возникает, да, воспаление.
Здесь надо адекватно, да, оценивать. Есть вот, например, в журналистике есть три вещи, когда... как бы готовиться к запуску средств массовой информации, да, оцениваются риски, да, Есть три вещи. Концепция, стратегия, есть тактика. Все говорят про концепцию и стратегию, все прекрасно понимают, что, что такое концепция и стратегия. Да? Но мало кто говорит о тактике. Тактика — это заранее разработанная стратегия поведения в определенных ситуациях. То есть ситуация происходит, и ты не знаешь, что делать. И вот для, тут включаются тактики. Человек, который подготовлен, то есть тактически подготовлен, он, речи, он легче группируется в обстоятельствах. Естественно, это пошло из военного дела, естественно. Понятно, что есть концепция боя, стратегия боя и тактика. Да, когда ты, ну, бой идет не по тому сценарию, по которому руководство разложили карту, я здесь на белом коне, здесь ты, Петь, да, вот, и так далее.
А все идет не так, да. Тут возникает, есть ли план Б, план С,
там, в основном идет, в основном происходит так, как в фильме «Альболит 66», а, как бы, значит, а мы идем в обход, получается, да? То есть вот в основном происходит то, что ты непредсказуемый. И вот если ты тактически готов к этому, то есть ты проиграл моменты вот непредсказуемости, что ты будешь в этих моментах, то ну, это легче намного.
Еще Жанна еще пишет, скорее всего, эти трудности необходимы не только нам самим, но и тем, кто рядом. Ну, то есть трудности могут быть... Вообще не для нас, это вообще не про нас история. Это сейчас главный герой кто-то другой, мы второстепенные персонажи в данном случае. Может ведь такое быть?
Ну, может быть такое, но оценить это невозможно. То есть адекватно оценить это невозможно. То есть в том плане, что вот ну, представляешь себе, да, пророка, которому Бог дал... прошу прощения за жесткие слова, да, дал повеление взять в жены блудницу, то есть простым словом проститутку, да. Нормально. Человек святой, стремящийся к исполнению святости, а ему, слушай, ну женись и стань свидетельством для всех. Господи, ну я-то тут при чем?
Почему, да? Это моя жизнь.
Ладно,
почему
они?
Я должен быть иллюстрацией отношений Божьего народа и Бога?
Да-да-да. А, ну, соответственно, мысли Бога-то, они очень простые, да? Ну, говорит, а я? То есть, а я вас взяв в жены, да, как Израиль, да, в жены. Почему вы так себя ведете? Ты не задумывался над этим, да? Вот эти вот моменты очень-очень сложные, действительно.
Я слышал о том, что когда перед нами встает какая-то трудность, которая кажется огромной, недостижимой, нужно ее дробить на какие-то мелкие задачи. Да? Умеешь ли ты так делать?
Я ждал этого вопроса. Понимаешь, я лично... У меня был опыт такой. И это опыт как раз из прям духовных уроков. Просто есть в жизни вещи, которые просто как опыт оседают, да, и ты умеешь группироваться, исходя из этого опыта. А есть прям духовные уроки, вот, которые позволяют тебе просто какие-то вещи вынести для себя кардинально для твоей жизни. У меня был момент, когда умерла бабушка моей жены, и за ней ухаживали только мы. Все родственники слились. Вот просто. И мы стоим, у нас маленький ребенок, я, собственно, работаю в географическом журнале. И когда я попросил отгул, мне сказал, а что, больше некому вот бабушка твоей жены хоронить? Типа, ну, не родители же, в конце концов, и так далее. Я говорю, нет, я один. То есть жена с ребенком. Ну, по-любому, я должен взять отгул, либо я с ребенком буду сидеть, и жена будет ездить. Либо логично, муж поедет это все делать, естественно, да. Я посмотрел, мне за один день нужно было сделать такие вещи. Значит, надо было поехать, а так как у нее там нашли какие-то ранки, на, ну, как бы, там был как бы гнойник, и он вскрыт был, да, нужно было освидетельствование, да. То есть мне нужно было ехать на другой конец Москвы, в морг, получить свидетельство о смерти, заключение о смерти. Да? Заключение о смерти я должен повести и в МФЦ, который в другом конце Москвы, значит, получить свидетельство о смерти, да, заключение. Да? Во вскрытии получить свидетельство о смерти. После этого свидетельство о смерти я должен повести в собес, чтобы там мне оформили льготные, выделили участок, все льготные, соответственно, как бы похороны. Да? После этого я должен поехать на встречу с агентом, передать эти документы. И он должен был передать мне все остальное. Как будто, да? Вот, пожалуйста, как бы, все это я должен сделать был за один день, в течение одного дня. Я приезжаю в морг, стою в очередь и объявляет пожарную тревогу и выводит всех. И я думаю, я с этим не справлюсь. Ну реально. Это за один день нужно поехать все это сделать. И просто у меня... И я понял, что, ну, как бы, что я думаю о похоронном агенте, да, вот ритуальных услуг, да, агенте, если у меня сейчас есть конкретная задача. Я думаю, окей, сейчас моя задача получить заключение о смерти. Все. Угу. Дальше я буду думать. И я говорю, ну, сколько займет время, столько займет.
Ну, все равно надо с этого начать.
Да, плюс мне еще нужно договориться об отпевании, плюс мне еще нужно было договориться, там, ну, выбрать гроб и так далее.
Ну, захоронение, да, плюс там выкопать.
Значит, похороны на следующий день должны быть. То есть вот через день похороны. Вот я за день все это должен сделать. И я стал ставить себе проблемы. Сейчас я получаю заключение о смерти. Потом я иду, и в морге можно договориться, там есть храм при, соответственно, при прямо морге, откуда будут увозить. Да? Мы отпоем здесь. Соответственно, и вот я так и делал. Значит, я получил заключение, зашел в этот, договорился, заплатил все. Да, нужно, естественно, все оплатить, все похороны оплатить. Ну, нужное, да. И так далее. Я все это делал. В конце концов, я был свободен. В 5 часов я встретился с агентом и отдал ему все документы, и он мне, собственно, отдал мне свои документы. Все.
Вот. Просто не паникуешь и делаешь то, что от тебя сейчас
нужно зависит. Нужно не пытаться сделать все сразу, а как бы делать то, что ты можешь делать сейчас.
Жанна пишет, проходя испытания, важно не впадать в панику. Это я лично на своем примере осознала. Главное в такие моменты — это успокоиться, помолиться, принять решение, как поступать дальше, чтобы не усугубить положение. Да? Ну, как вот дергаешься, как рыба на крючке, и еще насаживаешься на него глубже. Главное не дергаться. В большинстве случаев все решаемо, пишет Жанна. Кто обещал нам легкую жизнь? Дмитрий написал, спасибо вам. И вам, Дмитрий, спасибо, что слушаете. Цитата от Майка Тайсона. Не вот эта, которая «Зачем вам голова, а еще я в нее ем».
А, то есть ты хотел ее сначала, да?
Да, но вот решил другую. Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся, лучше не станет.
Ну, тут я согласен с Майклом Тайсоном. То есть никуда вот не сдача, ну, как бы, по крайней мере...
А бывает, когда капитуляция — это лучший выход?
Здесь видишь, да, такая штука. Вот что ты подразумеваешь под капитуляцией? Здесь надо разобраться. Да?
Вот,
если ты спрашиваешь, если ты имеешь в виду под капитуляцией, ну, упасть и кричать: бедный я, несчастный, и все, и жизнь моя лишена смысла.
Это не выход.
Это, ну да, это не та капитуляция. На самом деле, опять же, я обращусь к опыту анонимных алкоголиков, у них есть вот понятие бессилия, да, перед алкоголем. И некоторые трактуют это, говорят, ну вот бессилие, значит, ну и вот и катись тартары, житуха-то моя. На самом деле это не так. Вот принцип бессилия...
Духовный, я понимаю, что я бессилен здесь. Да?
Принцип бессилия состоит в том, что я перестаю сам справляться с этой проблемой. Я говорю, что я признаю, что я сам не справлюсь с этой проблемой, и мне нужна помощь. И вот признать, что я бессилен, потому что я себя перестаю быть Брюсом Всемогущим, да, который разруливает все проблемы. Мы прекрасно понимаем, помним, к чему это все привело. Да.
К еще большим проблемам.
Еще большим проблемам, совершенно. Да. Потому что очень важно признать свое бессилие и сказать себе, что да, я не могу с этим справиться, но есть некто более могущественный, чем я. Да, и обратиться к этому более могущественному, чем я. Бог, который понимает, что со мной происходит, и просить у него помощи. И не бояться при этом рассказать об этом, то есть попросить помощи у ближних. Потому что мы прекрасно понимаем, что Бог всегда посылает человека для тебе для помощи. Но тебе нужно смирить свою гордыню, тебе нужно смириться под крепкую руку Божью, чтобы Бог вознес тебя, да, над этой проблемой и помог в решении этой проблемы. Всегда, 100%. Это правило всегда у меня работает. Когда я прошу помощи и говорю: ребят, братья, у меня есть проблема, я не знаю, как с ней справиться, будто реально. Я говорю, если можете, помогите. Естественно, я прошу у Бога, я говорю, что, Господи, я не знаю, я сам не справлюсь, мне нужна твоя помощь. Всегда, 100%. Может быть, это не кардинальное решение проблемы, но в любом случае, это ты видишь пути для ее решения.
такая нормальная капитуляция, которая должна происходить в жизни каждого человека, когда ты понимаешь, что ты не всесильный, и в данном случае ты не можешь ничего сам поделать.
Капитуляция начинается со смирения.
Да. Это как, опять же, рыба. Вот почему у меня рыба на крючке? Это она сама не спрыгнет.
Рыбак, что ли? Я вот рыбалку терпеть не могу. Я представляю, что я вычеркнут из жизни 100% нормального русского мужика вот на 80%. То есть я не смотрю футбол.
Не ходишь в баню?
Не хожу в баню и не люблю рыбалку, и терпеть не могу охоту. Я вообще считаю охоту бесчеловечным издевательством. Да.
А как у Толстого-то хорошо? Как вот они, как он любит охоту, с какой он любовью об охоте рассказывает.
Он как бы... Вальшнепов стреляет. Почитай его позднее произведение.
Ну, ты уже...
Да, как он как раз к этой охоте-то относился потом.
Охладел он, конечно.
Бессмысленные, называл бессмысленные убийства окружающего мира.
Ну, он такой сильно зеленый стал, конечно, в конце. Ну, просто про рыбу-то. Но она сама, если будет дергаться, она сильнее только насаживается. Поэтому нужно... сказать, снимите меня, пожалуйста. Ну, вот про анонимных алкоголиков ты говорил. Угу. Я не могу. Если я буду дергаться, я еще сильнее засяду.
Мне нужна поддержка.
Мне нужна помощь. Снимите меня с крючка. Я хочу уплыть просто вот все от него подальше. А, иногда, как мы вот выясняем, на самом деле не иногда, а всегда мы не можем позволить себе сдаться. Потому что сдаться нельзя. Потому что от тебя зависит там, твоя семья. В такая ситуация, что ты не можешь себе позволить лечь, и... хотя хочется лечь и жалеть себя просто, бедный и несчастный, но это нельзя делать. Ты
можешь иногда полежать. Ну как, просто надо потом вставать дальше, и все.
То есть позволительно иногда немножко полежать,
конечно,
поспать, но встать обязательно потом надо. Вот где брать силы для борьбы и как победить безволие и саможаление? Саможаление такая, мне кажется, затягивающая штука.
Две вещи есть очень важные. Да? Во-первых, опять же, не бояться об этом сказать близким. И если это действительно дорогие и близкие тебе люди, они поймут тебя. Здесь нужно понимать, что когда ты говоришь о своих чувствах, это не означает, что ты ноешь. Это отличается в тоне. Когда ты ноешь, это видно, что ты ноешь. Когда ты говоришь о своих чувствах, то есть когда ты говоришь, мне сейчас больно, мне сейчас страшно, я понимаю, что я должен это принять, я понимаю, что но мне сейчас вот конкретно сейчас больно и страшно, и я хочу двинуться дальше, но мне нужна поддержка, чтобы двинуться дальше. Если это любящий человек, поддерживающий тебя человек, человек надежный, вот у, по-моему, у Клаунсенда, у Таунсенда, да, есть такая книжка «Надежные люди», да. Вот если это надежный человек, поддерживающий тебя человек, он поймет, да, и даже когда мы все время с женой смеемся, что Бог как-то никогда не допускает, чтобы пустыми были оба. Вот когда у кого-то кончаются силы, то другой поддерживает.
Сообщающиеся сосуды.
Да, да. И, в общем, мы черпаем друг из друга силу, потому что мы черпаем эти силы у Бога. Да? И Бог всегда соразмеряет. Да? Бог никогда не даст больше того, что человек может.
Ну, что немаловажно. Да, то есть, получается, иногда даже нужно сказать о своих чувствах.
Конечно.
Потому что часто мы внутри что-то переживаем, даже сами это не вербализируем, оно вот как-то клокочет, а наружу вырывается только нытье.
Угу.
Просто какие-то вот... Либо да что ж такое?
Либо агрессия.
Да, что, да, ну, да вот почему же это все со мной? А на самом деле нужно остановиться, найти, ну вот обратиться к близкому, понимающему, любящему тебя человеку и действительно вынуть из себя то, что ты чувствуешь, почему это так больно тебе, почему это так страшно тебе, и сказать об этом.
Да, но это нужен навык разговора. Да, к сожалению, у супругов и у близких людей не всегда есть навык разговора. Потому что когда человек начинает говорить о чувствах, то он думает, что человек пришел за советом. Нет. Не всегда нужен совет. Да что ты ноешь? Стала идея. Что вообще непонятно-то? Вот. Это, ну, конечно, не поддержка. А поддержка это означает, я понимаю, как тебе сейчас больно. Вот прям чувствую, как больно. Я тоже это переживал. и знаю, как тебе больно. И очень здорово, что ты сейчас этим поделился. Человек после этого уйдет гораздо более вдохновленным, и у него появится сила, потому что он знает, что он не один. А когда тебя начали с осуждения, с оценивания, говорят о том, что какой ты слабый, какой ты вообще никчемный, да что ты за мужик-то такой? Конечно же, после такой поддержки никаких сил не будет. Никакая это не поддержка. И в Библии мы не видим такого, вот именно такой поддержки. Да? Библия нам говорит совсем о другом, что если рядом друг, то веревка свита вместе, ее очень сложно порвать. Да? Вот и все. То есть, и человек может выдержать, если рядом будет плечо друга в притчах Соломона. Да? Это действительно так.
То, что мы представляем из себя, продолжает Жанна, проявляется как раз в моменты испытаний и трудностей. Через них мы узнаем о себе и окружающих больше. Так что все происходит с нами, ну, то есть это во благо, говорит Жанна. Человек с ником Игорь Попов.
О как!
Да, вот что это бы не это
я.
Значило?
Я не пишу. Вот,
сам все, себе вот. Ты не пишешь, да?
Нет.
Да, вся жизнь сплошные трудности. Это часть плана. Подопытных крыс также проводят через трудности и даже через смерть. И все это ради высшей благой цели.
Ну, с подобными крысами как
ты
бы...
Ты как с Игорем Поповым согласен?
Да. Игорь Попов. Я с вами и согласен, и не согласен. Потому что все-таки аналогия с подобными крысами не совсем удачная. Да, потому что задача Бога не сделать, не поставить эксперимент на человеке, чтобы вывести...
Чтобы что-то проверить. Зачем
вывести проверять вакцину для других людей.
То есть он знает и так, ему не надо проверять.
Да, задача, мне кажется, задача Бога, когда он допускает, заметьте, допускает, не, это не его цель там сидеть, он говорит, ну, сегодня-то, так сказать, я пошлю вот эти трудности Андрею, а завтра я с Игорем буду как бы вести свой особый разговор. Здесь скорее это понятно, что, например, то, что происходит, я как родитель использую для воспитания своего ребенка. Да, я использую, ну, предположим, там ребенок прибежал, и ему больно, да, и я показываю ему любовь и принятие в этот момент, да, но говорил, что, а почему тебе больно, там, ты сбил коленку, а что произошло? Я не посмотрел, да, я споткнулся, я говорю, значит, что? Значит, надо просто внимательно быть, да, ну, смотри под ноги, будь внимателен, оглядывайся по сторонам, будь осторожней, то есть я использую боль для того, чтобы просто объяснить какие-то простые вещи, да, ребенку, но при этом я это делаю как любящий родитель, а не опять, значит, да, по сторонам не смотрела.
Слушай, ну, вот эта проблема и часто досада за ребенка почему-то выливается в агрессию относительно, ну, конечно, него же самого. Что... То есть ребенок, который ударился, он говорит, папа, мне больно, а ты реагируешь на это следующим образом. Ну, я же говорил тебе быть осторожней. Ну, куда ты смотришь? А ей так плохо, ей так больно. Но это твоя досада, и она вырывается из тебя таким
образом.
Потому
что быть родителем — это тоже учеба. Это тоже опыт. И быть любящим. И понятно, что, к сожалению, на первом ребенке мы тренируемся. Ему достаются все синяки. И потом ребенок возмущается. Ну, камон, ну, как бы, а я тогда чего вообще? То есть вы тут, значит, такие любящие с младшим, вы его больше любите, да, и ты, ну... Здесь, знаешь, я научился одной простой вещи. Я просто сажусь, слава богу, у меня старшая дочь какая-то, я говорю, совершенно небесный ребенок в том плане, что она готова слышать меня и принимать меня как неудачного родителя. И я просто сажусь и откровенно говорю с ней. Да, и вот и признаю свои ошибки. И вот признание своей родительской ошибки очень многое для ребенка. Вот этот диалог. Почему? Чем уникальность, например, отличие язычества от веры в единого Бога, в живого Бога? Да в том, что у нас с Богом диалог, а не набор материальных артефактов и магических каких-то действий. Да?
Раз, сделал, повлиял, сделал, повлиял.
Да, а это разговор. И Бог хочет воспитать. И Бог настолько верит в меня. Вот заметьте, мы говорим о вере в Бога все время, да? Но на самом деле я считаю, что Бог верит в меня, потому что Он доверяет мне такую ответственность. И Бог верит в меня. И Бог видит меня. и Бог доверяет мне.
Жанна продолжает выражать свои чувства и переживания. Свою нужду умеет не каждый. Для некоторых это показатель слабости. Вот таким помочь никто не в силах, к сожалению. Ну, вообще, эта мысль, что выражать свои эмоции — это слабость, это глупейшая глупость, против которой я последовательно выступаю уже много лет.
Согласен. Но это мы воспитаны в обществе, да, и это вот такое наследие такого воспитания. Мужчины не плачут, они огорчаются. Да к женщине то же самое. Что-то нюни развесило вообще. Да. Что это? Ну, как девочек воспитывают. Ты должна быть первой. Почему она должна быть первой? Скажите мне.
Да что за ерунда?
Почему она должна быть первой? Вот она должна быть уникальной, я согласен. Но почему первой?
Она и так уникальна.
Почему первой? Вот и все.
Игорь, кому-то нужно умереть, чтобы жизнь продолжалась. Любви без жертв не бывает. Я не знаю, какому Игорю, пишет Жанна. Тебе или твоему двойнику? Иисус совершил главную жертву любви. Про досаду хорошо сказано, на эмоциях вообще невозможно принять верное решение. Mm-hmm. Так, Карла Юнга процитируем. Человек нуждается в трудностях, они полезны для здоровья.
Я согласен.
Ну, в каком-то смысле, да. То есть наше тело нуждается в движении, хотя хочется полежать. Да? Наш мозг нуждается в нагрузке, даже если он устает, и ему не хочется нагружаться. То есть трудности полезны для здоровья физического и здоровья умственного, вот с духовным здоровьем также.
Я все время вспоминаю одно выражение, скажем, Андрея Кончаловского, мысль Андрея Кончаловского, да, он говорит, что борьба с собой начинается с того момента, когда звонит будильник, и ты принимаешь решение, поспать еще тебе или встать и сделать утреннюю пробежку. Вот борьба с самим собой именно такая. Вот она такая, да, я сейчас еще притоплю, малек.
Пробежку до душа хотя бы сделать, уже хорошо.
Вот, и опять же, принять холодный или комфортный теплый душ, да. То есть закаливать свой организм, подготавливать.
Да, она постоянно.
Вот. Борьба с собой, она везде. Здесь, мне кажется, в духовном смысле это всегда 100% работает, да, потому что если мы посмотрим на всех библейских героев, например, там, возьмем Иосифа, да, был такой юноша одаренный, вот прям одаренный ребенок. Сейчас мы сделаем, сейчас мы его сделаем специальный для него интернат и будем воспитывать, да, и вдруг, самое интересное, вот он проходил постепенно при своей одаренности, его сначала родные братья продали в рабство, потом он попал в, значит, семью Патифара, он сказал, все, нормально, вот нормально, и тут начинает до него, значит, домогаться жена, ну, предположим, да.
Он постоянно в какой-то жуткой некомфортной ситуации находится.
Да, и при этом, вот, он потом попадает в тюрьму. Вот тюрьма для него что было? Вот это опять понижение? Да для него тюрьма была избавление из этой ситуации, жуткой, кошмарной ситуации.
Когда ты действительно любишь своего хозяина, предан ему, и хозяин тебя любит, а его жена тайно домогается. То есть он... В кошмарном
даже
положении.
Не тайна.
Да, 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 да.
Там же даже не
тайна. Ну, тайна от Патифара просто.
Ну, да, да. И понятно, что вот эти моменты, все библейские герои проходили через... Мне кажется, жизнь Давида вообще вся состояла из искушений и испытаний. Вот только он расслабился, на тебе Авесалом, да? Только он расслабился, на тебе вот еще что-нибудь. Только он расслабился...
Сам себе проблемы тоже, да, создавал регулярно.
Но здесь вот вопрос как раз в том, что... Сам себе... Мы очень умные задним числом-то.
Конечно.
Мы о Давиде...
Так, конечно, мы же прочитали, чем все закончилось.
О Давиде, да, много чего знаем, да. На самом деле, убери этот контекст. Вот почему Бог не дает нам предсказание будущего, да. Пророчество — это не предсказание будущего, да. Это донесение воли Божьей до человека. И я очень рад, что вот в этом есть, потому что иначе мы не смогли бы принимать адекватных решений, и мы не смогли бы вырасти в этих решениях. Вот духовный путь — это рост в этих решениях, когда я становлюсь ответственным, честным, открытым, и при этом Бог через это воспитывает мой характер, mm-hmm. как я воспитываю характер своих детей. Я посмотрел вчера выпускной, последний звонок моей старшей дочери. И я посмотрел, как все родители смахивают слезами. Говорят, вот ты ребеночек-то наш. Я посмотрел, и это действительно удивительная личность. Я вспоминал вот ее первые шаги, от первых шагов я четко помню момент, когда она впервые пошла. Самый яркий момент, один из самых ярких моментов. Да? Я вспоминаю все эти этапы и думаю, господи, но ведь сколько было трудностей. Мы ее переводили из школы, у нее была травля в прошлой школе. Вот все казалось бы, ну как это? Для того, чтобы что-то открывалось дальше. Я смотрю на этого ребенка, понимаю, что у нее еще впереди куча всего. Mm-hmm. И это действительно удивительно и уникально, что мы можем жить в этом моменте быть с Богом.
Mm-hmm. Бенедикт Спиноза, нидерландский философ. «Все замечательное рождается столь же трудно, сколь и редко. Все хорошее имеет цену, это правда, да, но все самое важное дается даром, мне так кажется. Mm-hmm. Ну, жизнь дается даром, любовь.
Не знаю.
Ну, не знаю. Спасение. По благодати дается.
По благодати, да. Но какую цену за это спасение заплатили?
Это не халява. Да, кто-то вот за это заплатил. То есть, действительно, да, все хорошее имеет очень высокую цену. И благодать, с которой мы живы и здоровы, и дышим сегодня.
Просто кто-то за это заплатил очень большую цену.
Все это имеет
может,
цену.
Мне даром досталось, но кто-то за это
точно,
платит.
Да. Халявы не существует. Вот мы сегодня с братом ехали, рассуждали. Я говорю, как я люблю кэшбэки всякие, бонусы. Он такой, все уже заложено в цену. Будь уверен. Халявы не существует. Вот
да, да, да.
На самом деле, да, так и есть. Смотрите, почему... У меня вот вопрос сейчас немножко, может, не в контексте, но его нельзя не задать в этой теме, уже развязка близка. Почему Бог не отвечает на молитвы так, как мы просим? Вот так хочется, чтобы Он отвечал на молитвы именно так, как я себе это представляю. Очень... Я хочу, чтобы Он меня исцелил. Так почему же Он этого не делает?
Очень хороший ответ опять же, Брюс Всемогущий, когда он на все молитвы ответил «да».
Да, да, ответил на все, да.
Все. И для большого количества людей этот ответ «да» оказался трагедией, да. Потому что где-то что-то где-то прибывало, что-то где-то убыло. Да? И здесь вот такой же принцип. Потому что мы не готовы к положительному ответу часто. Мы не готовы иногда... Я помню, что я очень стремился победить на конкурсе. Я так был разочарован, что я не победил на конкурсе в школе. И потом я прошел через много-много лет, я вспомнил, что я очень хорошо, что я не победил тогда на конкурсе, потому что, я вообще весь, я себя считал самым талантом, самым умным, как бы, еще эти все остолопы. Вот я, как бы, да, но тогда из меня бы ничего не получилось. Вот и все. Поэтому ответ «да» — это не всегда хороший ответ для меня.
Бывают серьезные испытания, которые человека ломают, и Бог допускает это, да? Но мне кажется, что иногда слом необходим для чего-то более важного.
Для любви, для смирения, для сострадания. Другое дело, что ломаются — это одно дело. Да? Вот ломается — это вопрос о том, почему человек сломался. И ломаются обычно одинокие люди. Внутренний, потому что одиночество — это выбор. Это не стечение обстоятельств. Я одинок. Ты одинок, потому что ты выбираешь одиночество. Ты заставляешь людей, ты отталкиваешь людей, чтобы быть одиноким. Одиночество — это выбор сознательный. И чтобы не быть одиноким, нужно сознательно преодолеть страх и сказать: мне нужна ваша помощь. Я не хочу быть одиноким. Не хочу быть одиноким, недостаточно просто сказать «не хочу быть одиноким». Нужно сделать шаги конкретные к этому. Да, тебе могут отвергнуть, да, тебе могут сделать больно, но в конце концов ты найдешь людей, которые тебя поддержат, если ты будешь идти к этому. Поэтому одиночество — это выбор. Как и счастье, и несчастье — это выбор, безусловно, человека.
Трудности действительно могут быть необходимы, могут быть даже полезны нам. Нам этого не вместить, не понять, как мы, с чего мы и начали. В данный момент мне это вот никак не легче от того, что, может быть, это промысел какой-то, может быть, в этом есть какой-то смысл. Да ну и что? Ну мне это плохо же здесь и сейчас. Нужна помощь близких. Нужно, чтобы был кто-то рядом. Мы должны сами идти к тому, чтобы кто-то был рядом, не отталкивать людей. Нужно помогать и другим тоже. Не зацикливаться на себе, смотреть на другого и вкладываться в другого человека. И просто жить. Халявной прогулки не будет, как нам тут пишут. Жизнь не халявная прогулка. В книгу, не знаю, книга Иова вспоминается в 23 главе 10 стих. «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, и я выйду, как золото». Переплавление золота, очень высокая температура, оно кипит, на поверхность всплывают примеси, которые убираются, золото остается чистым. Есть такая неоднократная такая вот аналогия, приводится в Священном Писании. Иногда, проходя трудности испытания, мы вот плавимся, и что-то из нас такое, вот какая-то примесь выходит.
Очень хорошо сказал Петр, да, искушение для, как приключение для вас странного, не чуждайтесь, братья, да?
Это нормально, да. Это часть жизни. Все, спасибо вам, что были с нами. Бог в помощь.
Спасибо, да благословит вас Бог.